Глава 6. Война жуков. Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал. «Утро. Пишу дальше, свежий как огурчик после 8-часового сна. В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня. Я личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо. На прошлой неделе меня исключили. Я был медиком-первокурсником. Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы припаршивый. Кончу это письмо и, наверное, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девчонки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в 3 Дельта. Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анжела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться кошкиной колыбелью, не захотел посидеть на ковре и послушать, как отец поет. Может, я его и обидел, только, по-моему, он не мог обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери, и он ничего не мог вспомнить. Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала Saturday Evening Post. Мать приготовила прекрасный завтрак, а потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора 25 и 10 центов и 3 монетки по 1 пенни. Он оставил ей на чай. Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка. Фрэнку было тогда 12 лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно там лежал. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле меж корневищ. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку хереса. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться. Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых. Жука-носорога с сотней рыжих муравьев, одну сороконожку с 3 пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают только, когда трясешь банку. Фрэнк как раз этим и занимался, он все тряс и тряс эту банку. Потом Анжела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: «Вот ты где». Потом спросила Фрэнка, что он тут делает, и он ответил: «Экспериментирую». Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал: «Экспериментирую». Анжеле тогда было 22 года. С 16 лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она в сущности была главой семьи. Она всегда говорила, что у нее 3 детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все 3 выстраивались в прихожей, и Анжела кутала нас всех по очереди одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой. Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все 3 сидели в машине, глядя, как Анжела до тех пор крутила ручку, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? «Интересно про черепах». Анжела его спросила: «А что тебе интересно про черепах?» И он сказал: «Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается?» Между прочим, Анжела — никем не воспитая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов, несколько сотрудников из группы «Манхэттенский проект» явились к нам домой посоветоваться с Анжелой, что же теперь делать. Она сказала: «Пусть унесут отцовских черепах». И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, уже имело отношение к атомной бомбе. Когда Анжела вытащила меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. «Как ты смеешь так говорить про отца?» — сказала она. «Он великий человек, таких еще на свете не было. Он сегодня войну выиграл. Понял или нет? Он выиграл войну!» И она опять шлепнула меня. Я не сержусь на Анжелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было и вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете». Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и толкнул ее в живот. Ей было ужасно больно. Она упала и покатилась. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца. «Да он не придет!» — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анжела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его специальности. «Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги?» «Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда бросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена». «Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытание бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: «Теперь наука познала грех». И знаете, что сказал отец? Он сказал: «Что такое грех?» «Всего лучшего. Ньютон Хоникер».